микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 23 ноября, в этом выпуске.
Саша в свое время опередил время. Он оказался одним из первых, кто предупреждал, что система безопасности никогда не была реформирована.
Исполнилось 15 лет со дня смерти Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне российскими спецслужбами радиоактивным полонием.
Эти представления на адвокатов – это в первую очередь акт давления на Ивана Сафронова. Уже больше 10 представлений поступило в палаты на защитников Ивана Сафронова.
Адвокатская палата Петербурга возбудила по жалобе следователя ФСБ дисциплинарное производство против адвоката Ивана Сафронова Евгения Смирнова.
Экспертная деятельность осуществляется в большинстве случаев какими-то специальными людьми, которые часто не имеют профильного образования.
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин требует наказать филолога Ирину Ливонтину, чья лингвистическая экспертиза не дала ход его искам к Максиму Шевченко и Алексею Венедиктову. Сегодня исполнилось 15 лет со дня смерти в Лондоне бывшего офицера КГБ и ФСБ России Александра Литвиненко. Литвиненко, открыто рассказывавший о связях высших российских государственных чиновников с организованной преступностью, в 2000 году был вынужден уехать из России в Великобританию. Он соавтор книги «ФСБ взрывает Россию». Экспертам удалось установить, что Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием, производство которого невозможно без государства. Поддержки. Следствие назвало отравителями Литвиненко бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна. В сентябре этого года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство Литвиненко. Вот что говорит об этом деле вдова Александра Литвиненко Марина Литвиненко.
Саша в свое время опередил время. Он оказался одним из первых, кто предупреждал, что режим зарождающийся, а может быть, он и был изначально в России, просто система безопасности никогда не была реформирована. И все, что складывалось десятилетиями в Советском Союзе, сохранилось. И только появилась почва, которая начала опять воссоздавать эту систему, но в еще более страшной форме. Потому что до этого КГБ подчинялось Центральному комитету. Все-таки это был Змей Горыныч о двух головах. А здесь появился страшный дракон, который получил и финансовую поддержку, и контроль над всем. И Саша это увидел. И его выступление в 1998 году стало беспрецедентным на пресс-конференции, где он обличал эту структуру в преступности, в легализации торговли наркотиками. Ну, в чем только угодно можно обвинять, это можно было говорить о той системе ФСБ. Тогда это не услышали. Мы оказались в Англии. Саша увидел вот эти потоки денег, которые пошли из России, совершенно неконтролируемые, но принимаемые в Англии. Он опять же пытался предупредить, что вы столкнетесь с такими проблемами, что та коррупция, которая у вас начнется, вам и не снилась. Опять это не было услышано. И теперь после того, как Саши не стало, проходит 15 лет, и все больше и больше люди убеждаются, насколько Саша был прав. Мы не знаем, можно было ли это остановить тогда. Во всяком случае, можно было хотя бы что-то предотвратить. И последствия исправлять гораздо сложнее, чем их предотвращать. Поэтому эта тема, она теперь рассматривается совершенно по-другому. Не просто вот отравление впервые радиоактивным материалом в Лондоне, которое вообще никогда не происходило, чтобы, ну, во всяком случае, в официальных расследованиях никогда предметом убийства являлся радиоактивный полоний. И об этом было написано много статей, на этом основывалось несколько книг, именно об этих событиях, происходящих в Лондоне. Но сейчас тема становится все шире и шире. И то, что происходит и в России, то, что происходило в Лондоне, в Англии в 2018 году, когда в Солсбери были отравлены, и их пытались убить Юлия и Сергей Скрипаль, все это сейчас заново возвращает к истории моего мужа Саши Литвиненко. История со Скрипалями случилась в 2018 году. Ну и нужно напомнить, что в 2016 году был оглашен приговор. После того, как в 2015 году прошли публичные слушания, и материалы, которые были показаны в этом процессе, они вернули к событиям 2006 года, и не только. Те доказательства, которые были предоставлены, для многих были новыми, и для тех, кто сомневался, что на самом деле преступники были из России, что эти два человека привезли этот полоний, или кто-то им привез, передал, и отравили Сашу Литвиненко, моего мужа, то, что за этим стояло российское государство, и то, что очень высокой вероятностью об этом знал и Путин, и Патрушев, это на самом деле в Лондоне прозвучало впервые. И, наверное, это было серьезной победой, потому что сохранять отношения с Россией даже в 2015, даже в 2016 году, а это, как бы опять я скажу, идет война в Украине, и уже очень много всяких проблем и между Европой, между Америкой, связанной с Россией. Но все равно хорошие отношения остаются очень важным. И вот этот приговор, он прозвучал. И поэтому, когда в 2018 году случилось отравление Скрипалей, конечно, это стало шоком, потому что преступника поймали за руку и в надежде на то, что он больше не совершит этого преступления. Оно вот опять случилось. Исследователи ездили в Москву, они пытались допросить Лугового и Ковтуна. Они пришли к выводу, что да, мой муж Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием. Проследив все возможные варианты, как и где этот полоний находился в Лондоне, как он находился в самолете, то есть это все следы были обозначены, и они вели и в Россию, и в частности в Германию, откуда прилетал Ковтун. Это были главные выводы для них, потому что полиция не занимается политикой. И они никогда не делали вывод о том, что это заказное преступление и заказ произошел от государства. Они не могли сделать этого вывода. У них было главное то, что были названы подозреваемые. И больше всего доказательств было против Лугового. И вот то, что мы знаем, после того, как прокуратура получила собранные доказательства, в 2007 году, 22 мая, они объявили Лугового в розыск и запросили его экстрадировать из России, потому что он добровольно, естественно, не собирался приехать, и судить его здесь, в Лондоне. В 2018 году, сразу же после отравления Скрипалей, естественно, тема Александра Литвиненко опять возникла очень остро. И в России они вот начали говорить, что это все то же самое, как с делом Литвиненко. Это искусственно созданный прецедент, чтобы обвинить Россию, чтобы создать репутацию в Европе, чтобы еще раз очернить ее. И для этого они собрали такое ток-шоу, причем это был сериал, потому что они собирались 5 вечеров подряд и приглашали гостей разных. Там фигурировала племянница Скрипалей. И вот в программе участвовал Луговой, Ковтун, ну и, к моему очень глубокому сожалению, Сашин папа. И где они все дружно начали говорить о провокациях, о том, что на самом деле Сашу Литвиненко отравил Александр Гальдфар под руководством ЦРУ, и наверняка в этом участвовал и Березовский, и английские спецслужбы. Опять же, все это выглядело смешно и абсурдно, но для Александра Гальдфарба, гражданина Америки, это послужило поводом подать в суд на Первый канал, государственный Первый канал, за клевету. И многие не верили, не то чтобы в успех, а в том, что даже этот суд будет принят, что этот иск будет принят к производству. Ну так вот я могу сказать, что он был принят, и, естественно, с коронавирусом многое затянулось, но это дело в процессе, и Александр Гальдфарб судится с Первым каналом за клевету в его адрес.
Говорила вдова Александра Литвиненко Марина, это фрагмент ее эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Адвокатская палата Ленинградской области по представлению регионального управления Министерства юстиции возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Смирнова, который защищает обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Инициатором производства стало Следственное управление ФСБ, которое сообщило в Минюст, что Смирнов якобы 6 раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делам двух своих подзащитных, уже упомянутого Сафронова и физика Виктора Кудрявцева, которого также обвиняют в государственной измене. Вот как сам Евгений Смирнов комментирует возбуждение в отношении него дисциплинарного производства.
Да, действительно, это вот такое представление поступило в адвокатскую палату Ленинградской области, и в котором Министерство юстиции по Ленинградской области просит привлечь меня к дисциплинарной ответственности вот за прогул, получается, следственных действий.
Но это правда или нет? Почему вообще возникла эта история?
Это действительно правда. Я не хожу на все следственные действия вот по этим делам, но это связано не с моим нежеланием. туда являться, а связано исключительно с тактикой и стратегией защиты по этим двум уголовным делам. Во всех этих уголовных делах работает как группа следователей, следственная группа, так и группа защитников. Вот по делу, например, Ивана Сафронова, в группу защитников входит на данный момент 5 адвокатов. И мы сами решаем, на какое следственное действие какой из адвокатов пойдет, исходя из наших тактических соображений по этому делу. Потому что мы подвергаемся беспрецедентному давлению со стороны того же следователя Чебана. По этому делу подвергается давлению и Иван Сафронов, наш подзащитный, обвиняемый журналист в государственной измене. И просто не в его интересах и не в интересах адвокатов ходить всей толпой на каждое следственное действие. При этом ни одного вот этого следственного процессуального действия не было сорвано по вине стороны защиты. На каждое вызов приходит как минимум один из адвокатов. Ни одно следственное действие вот уже за полтора года не было сорвано по нашей защите, что в принципе говорит о том, насколько мы внимательно и добросовестно подходим к защите Ивана Сафронова. В противовес этому по вине следователя Александра Чебана были сорваны уже, наверное, десятки следственных действий. Причем это происходит в совершенно пренебрежительной манере. У нас половина защитников даже больше не живет в Москве и вынуждены прилетать туда на следственные действия и узнавать уже по факту о том, что они не состоятся, потому что следствие организовано неэффективно и следователь не смог распланировать свою нагрузку так, чтобы провести запланированные мероприятия.
Но вот это представление на вас поступило буквально через несколько дней после того, как Иван Сафронов во второй раз отказался идти на сделку со следствием. Вы связываете два этих события?
Знаете, есть такая хорошая поговорка, когда не могут укусить всадника, кусают его лошадь. Конечно, все эти представления на адвокатов – это в первую очередь акт давления на Ивана Сафронова. Знаете, вот мы тут после возбуждения дисциплинарного производства в отношении меня попытались с коллегами посчитать, и уже больше 10 представлений поступило в палаты на защитников Ивана Сафронова. Просто по любым поводам, в том числе даже, которые не имеют отношения к действительности. Конечно, они так пытаются оказать давление на Ивана Сафронова, показать, что защищать тщетно, что мы любыми способами выведем тех защитников, которых он избрал, чтобы он соглашался на какое-то сотрудничество, которое ему незаконно предлагают следователи.
Скажите, а вам угрожают уголовными делами, вот подобными тому, что было возбуждено против Ивана Павлова, вынужденного теперь жить за границей?
Слушайте, что значит угрожает? Это уже от угроз они перешли к действию. Вот в отношении Ивана возбуждено уголовное дело, и мы, знаете, мы все здесь ходим под одинаковыми рисками. За любой комментарий СМИ они могут придраться, возбудить дело, пытаться привлечь к дисциплинарной ответственности и так далее и тому подобное. Они всеми способами, всеми, которые можно только придумать, которые разрешены законами, запрещены законами, оказывают на нас давление. Есть жалобы в адвокатские палаты, уголовные дела, постоянное преследование, незаконные оперативно-розыскные мероприятия в отношении нас. Невозможно остановиться в гостинице в Москве, чтобы в твой номер не пришел кто-то из оперативных сотрудников в твое отсутствие и не перешерстил твои вещи. Ну, доходит даже до такого.
Говорил адвокат обвиняемых в государственной измене Виктора Кудрявцева и Ивана Сафронова Евгений Смирнов. Вы слушаете «Время свободы». Бизнесмен Евгений Пригожин требует наказать лингвиста Ирину Ливончину за ее экспертизу по искам о защите чести и достоинства к журналисту Максиму Шевченко и главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Ирина Ливончина считает, что Пригожин просто хочет избавиться от ее экспертизы и что происходящее является частью катастрофической ситуации, в которой вообще сейчас находится российская судебная экспертиза. Тему продолжает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к журналисту Максиму Шевченко за то, что тот во время YouTube-стрима сказал, что пригожинские структуры следили за российскими журналистами, убитыми в Центральной Африканской Республике до момента их расстрела. Другой иск бизнесмен подал главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, к самой радиостанции и главному редактору ее сайта Виталию Рувинскому из-за того, что Венедиктов назвал Пригожина хозяином ЧВК «Вагнер». Экспертизу по обоим искам готовили подготовила известный ученый-лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Ирина Левонтина. Она сочла высказывания Максима Шевченко и Алексея Венедиктова оценочными, выражающими их личное мнение, причем в корректной форме. Ирина Левонтина подчеркивает, что у Пригожина нет к ней претензий по существу. Она считает, что его юристы пытаются выбросить из исков ее заключения за якобы неправомерное использование институтской печати.
Это полная ерунда. Ну, позовут, пойду, принесу все нормативные акты, документы. Пойду, конечно, с адвокатом. Если проиграют, буду обжаловать.
Как у вас в институте поддерживают вас, наоборот, недовольны, что вы влезли в это дело?
Там, конечно, поддерживают, но и, конечно, нервничают, потому что любому учреждению можно сильно испортить жизнь, если начать все перетряхивать, каждые 3 секунды требовать каких-то новых ответов, объяснений.
Сначала юристы Пригожина звонили в институт имени Виноградова, узнавали, действительно ли Левонтина там работает и от чьего имени делалась экспертиза. Потом прокуратура интересовалась, как использовалась печать института, и исполняющему обязанности директора Федору Успенскому пришлось объяснять, что печать удостоверяла не качество экспертизы, а подлинность подписи ее автора. 8 ноября прокуратура вынесла институту представление, потребовав устранить нарушения и наказать всех причастных. Институт Виноградова проводит служебную проверку. Но главное, по мнению Ирины Левонтиной, не в этом, а в отчаянном положении самого института независимой экспертизы в России.
Экспертная деятельность осуществляется в большинстве случаев какими-то специальными людьми, которые часто не имеют профильного образования, как, например, одиозный эксперт Крюкова, которая по огромному количеству экстремистских, в кавычках, дел давала заключение, на основании которого людей сажают. Но вот у нее нет лингвистического образования. По образованию учитель математики. И таких довольно много. Но есть какое-то количество профессиональных лингвистов с учеными степенями, и некоторые из них тоже пишут такие заказные, ужасные экспертизы. Но они уверены были всегда, что этого никто не увидит, не прочитает. Даст человек такую экспертизу, посадит за какой-нибудь репост в тюрьму человека, сломает его жизнь, потом приходит на лингвистическую конференцию и делает трогательный доклад про какие-нибудь русские слова или грамматические формы. А тут все-таки это стало все вытаскиваться на свет Божий, но я надеюсь, что, по крайней мере, профессиональные лингвисты теперь уже будут оглядываться на то, что они пишут. Если есть состязательный процесс и нормальный суд, то тогда это решается само собой, потому что человек придумал что-то такое неправдоподобное, приходит с другой стороны другой человек, специалист, представляет альтернативную точку зрения. И как бы всем видно, что он более обоснован. Но специалист, даже если его адвокат пригласил, топчется в коридоре, а судья говорит, а нам не надо, у нас нет оснований не доверять мнению эксперта.
Такого же мнения и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук, эксперт с многолетним стажем Ирина Левинская.
К сожалению, мы оказались в ситуации, когда большая часть вот этих обвинительных приговоров, в которых присутствует экспертиза, строится именно на этой экспертизе. Других доказательств нет, и таких процессов огромное количество. Каждый эксперт, он дает подписку о том, что он предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Так вот, подавляющее большинство экспертиз, сделанных Крюковой, являются просто преступлением. И самое ужасное, то, что это принимают суды.
Стоит напомнить, что в данный момент экспертиза учителя математики Натальи Крюковой и переводчика Александра Тарасова лежит в основании иска о ликвидации правозащиты центра «Мемориал». И Ирина Левинская, и Ирина Левонтина отмечают, что в громких процессах, где, по их мнению, на суд оказывается давление, критика малограмотных и лживых заключений со стороны настоящих экспертов не принимается. И все венчает казенная формула о том, что все законно и обосновано. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Вытаскивать полка только проездное. А QR-коды надо открыть сначала. Сначала вытащить, заходить в эту ерунду невозможно. Я не буду работать.
Запрет в Татарстане на проезд в общественном транспорте без QR-кода спровоцировал скандалы и драки. Об этом чуть позже, а сейчас коротко вернемся к одной из тем нашего предыдущего выпуска – заявлениям украинской разведки и сообщениям в западных СМИ о возможности российской военной агрессии против Украины в начале будущего года. Эти заявления и сообщения комментируются уже на государственном уровне. Вот что сказал, в частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Такие вбросы для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы Bloomberg. Это действительно так, это мы тоже фиксируем. Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности. Это, опять же, попытка представить Российскую Федерацию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве. Имеется в виду агрессивное в плане возможного желания решить проблему Юго-Востока силовыми методами.
Говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, в свою очередь, выразил озабоченность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подтвердил готовность Североатлантического союза вместе с ЕС поддерживать Украину.
Мы обеспокоены, потому что мы видим необычно масштабное наращивание российского военного присутствия вокруг Украины. И если учитывать Крым, то поскольку мы считаем и будем всегда считать Крым суверенной украинской территорией, незаконно оккупированной Россией, то мы видим наращивание присутствия как вокруг Украины, так и в самой Украине. Россия ведет себя очень странно. Если говорить об открытости и прозрачности действий, то следует заметить, что учения НАТО проводятся только для того, чтобы обеспечить готовность войск, удостовериться, что у нас есть взаимодействие армейских подразделений разных стран, что мы поддерживаем оборону и сдерживание на самом высоком уровне. Прозрачность и открытость очень важны, а Россия делает вид, что просто проводит какие-то учения на собственной территории. Мы убеждаем российскую сторону отказаться от наращивания военного присутствия, которое происходит практически вдоль всей границы с Украиной. Мы также полагаем, что надо провести деэскалацию. Генеральный секретарь НАТО выступил с публичным призывом об этом. Я тоже делаю это от имени союзников. Мы должны избежать риска ложных интерпретаций чьих-то действий и дальнейшего роста напряженности. Повторю, НАТО является организацией, цель которой – сдерживание угроз. И заявление о том, что НАТО представляет собой потенциальную угрозу для России, просто не соответствует действительности. Но я также должен сказать, что мы полностью поддерживаем наших украинских партнеров и будем и дальше оказывать им политическую и практическую помощь. Кроме того, мы поддерживаем усилия международного сообщества по поиску решения затянувшейся проблемы Восточной Украины. Мы поддерживаем нормандский процесс, другие попытки урегулировать проблему. И, конечно, мы сотрудничаем с Европейским Союзом. НАТО и ЕС выступают с одних позиций, когда речь идет об Украине, о Республике Молдова, о Грузии. Они очень важные партнеры для НАТО, поэтому мы обеспокоены необычным и порой провокационным наращиванием российского военного присутствия вокруг Украины.
Говорил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Вы слушаете «Время свободы». В Татарстане со вчерашнего дня действует запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном, общественном транспорте без QR-кода вакцинации против коронавируса или справки о медотводе от такой прививки. Не все оказались к этому готовы. Сотни людей были высажены из транспорта, не обошлось без скандалов и даже потасовок. Репортаж с улиц Казани, корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгений Котляр.
Вон там указ.
Где указ?
Вон.
Закон не принят еще.
Вон.
Я еще говорю, закон не принят.
Вон.
Закон не принят.
Вон повесили.
Закон,
значит, все тупые в гараже.
Кондуктор 31-го автобусного маршрута в камуфляжной жилетке угрожает пассажиру без QR-кода. Через несколько минут после первого удара и споров о законности требований QR-кода мужчина в ответ пользуется баллончиком с перцовым газом. После драки пассажир Башмаков поехал писать заявление в полицию. По словам мужчины, у него подозрение на перелом скуловой кости.
Применять ко мне силы, заталкивать меня в автобус. После я применил перцовый баллончик у него. Меня потом уже повалил водитель, его друг. Начали пинать, избивать, душить. Потом перцовую баллончик они у меня забрали. Моим же перцовым баллончиком мне пшикнули в лицо.
Башмаков написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело на неизвестных ему лиц, кондуктора и его друга, которые обещали дословно отпетушить непривитого пассажира. Истерики и срывы при новых условиях проезда сегодня в Казани не редкость. На остановке в городе нервы сдают у контролеров, которые не справлялись с валидаторами и количеством пассажиров.
Вот люди заходят, выходят, я не успеваю. Люди вытаскивают, люди такой тупары, не понимают. Вытаскивают полкатолка проездное. А QR-коды надо открыть сначала. Сначала вытащить, заходить в эту ерунду невозможно. Я не буду работать, не хочу.
Пассажиры тоже отмечали, что проверки проходят негладко.
Автобус трясет, она держит. Это полчаса она меня проверяла, да? А потом к другим, мне уже выходить. Ей даже некогда обилетить меня.
Местный метро электротранс отчитался, что к 11.30 утра сегодня в метро трех конфликтных пассажиров передали полиции. 126 человек пытались пройти в подземку без QR-кода. Какие санкции к ним применены, предприятие не сообщает. В наземном транспорте из трамваев и троллейбусов высадили 786 человек. Двух человек забрали в полицию, 18 вышли из транспорта до приезда полицейских.
Если вы решили проехать без QR-кода в автобусе, и зашел проверяющий, сотрудник полиции или Роспотребнадзора, вам выпишут штраф, это до 30 тысяч рублей, а перевозчику выпишут штраф до 500 тысяч рублей.
Власти Татарстана сообщили, что о новых правилах граждан предупреждали 2 недели назад. Время подготовиться и подготовить QR-коды у всех было.
И на работу никого же не пускают без прививок.
Почему вот это все дополнительно?
Ну, я думаю, что в наше время это уже необходимость, это действительно нужно, и без этого не обойдешься. В транспорте, конечно, неудобно. QR-коды, может быть, они должны быть, но как-то более урегулированно все это сделать.
Зависит от самосознания людей. Если они готовы прививаться, они будут прививаться в любом случае. Никакие QR-коды их не способствуют этому. А если нет, то, мне кажется, их же ничего не заставит. Они будут искать другие пути, как-то умудряться пройти. И так, я думаю, люди будут прививаться, но на это надо больше времени.
В первый день часть людей отказались от использования общественного транспорта в пользу такси, где QR-коды пока не обязательны. По информации BBC, из-за этого взлетел спрос и цены. Утром вызвать машину стоило на 40-50% дороже, чем обычно. Вероятно, уже в декабре Госдума России будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов по всей России. В Кремле сегодня заявили, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе.
Рассказывала Евгения Котляр. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а продюсер этого выпуска Михаил Касторов, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».